среду мы начали разговор о том, как научное сообщество пыталось опровергнуть гипотезу аргентинского палеонтолога Флорентино Амигина. Он утверждал, что современные люди на протяжении нескольких миллионов лет жили в Южной Америке. О самых весомых аргументах антрополога Алеша Грдличке, вступившего в спор с Флорентино Амигина, рассказывает сотрудник зоологического музея, доктор биологических наук Александр Кузнецов. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, Алеш Грдличко выдвинул несколько опровержений тех фактов, на которых строил свою теорию Амигина. Но ведь Амигина предъявлял в качестве доказательств кости людей. Там еще был очень древний шейный позвонок, атлант.
Первое. Атлант тетропротохома. Это просто атлант индейца. Грдличко сказал, что ни в какие возраста верить нельзя, потому что точных данных, откуда взят кость, нету. А анатомически это атлант индейца, хотя не очень обычного, какого-то там низкорослого. Но среди своих серий этих атлантов-индейцев Грдличко обнаружил очень похожий...
То есть современного человека.
Да, современного, ну, там, не знаю, 5, может, тысяч лет. Об этом Грдличко не говорил, но, в общем, да, современного человека. Индейца, причем конкретно. Он сравнил не с другими расами, там, народами, а с индейцами. Да, Амигина-то приводил только рисунки штриховые этих костей, а фотографии впервые Грдличко опубликовал.
А сами кости Амигина Грдличке показывал?
Да, конечно. Он дал Грдличке слепки сделать. Он же верил в это, он же никого не обманывал. Он просто так считал. И он считал, что он это докажет.
А что сказал Грдличко по поводу бедренной кости, на которую ссылался Амигина?
Поскольку Грдличко был не анатом животных, а все-таки антрополог, то он сам не мог сказать, что это бедро. Во всяком случае, он сказал, что это не человек. Посоветовавшись со своими коллегами-зоологами, они пришли к выводу, что это кто-то из кошачьих. А кошачьи туда пришли, если не ошибаюсь, 5 миллионов лет назад.
В плеоцене, наверное, да? Вот когда соединились.
Ну да. Первыми из хищников пришли еноты, да, а потом...
А вы сами лично видели эту кость?
Да, но я смотрел, на кошачьи, конечно, не похоже. Очевидно, что из хищников.
Конечно. Какой-то хищник. Зверь,
да, в 1942 году вышла статья. Вот это я к тому, что они там продолжают эту тему проверять. То есть они серьезно к этому. Им жалко, что Амигина был неправ, потому что он основал библиотеку в музее Ла-Плата, называется именем Амигина. Животных там называют в честь него. Древнейшие следы галопа, например. Следы галопирующего млекопитающего или зверопразной рептилии я там видел. Это 180 миллионов лет назад. В музее Амигина в городе Лухан, где они родились, стоит слепочек маленький, животное с мышкой, 180 миллионов. Называется Амигиных низ. В честь Амигина назван журнал и главный палеонтологический. В общем, чтят его они из-за дела. И серьезное отношение вот проявляется в том, что в 1942 году была опубликована статья, некий автор Бордос, который говорит, что нет, Грдличко не прав, это не кошачий, а это древний енот. Огромный, на самом деле, енот, потому что бедро это 15 сантиметров длиной, больше, и толстый такой. И это бедро енота мы тоже видели рядом.
15 сантиметров?
Да.
Ну, то есть это приличное. Гораздо меньше, чем человек.
Меньше, меньше, конечно. Нет, ну, предок человека и должен был быть меньше. Там не в размере, а просто в форме. Форма, как у кого-то из хищников. Вот Грдличко посоветовался, и ему сказали, что это из кошачьих. Бордо сказал, что это енот. А я лично пока что думаю, что это, наверное, гигантская выдра. Потому что нам слепки там сделали. И я с этими слепками у нас в зоомузее пробежался. И на енота того это не похоже, и на енотов это не похоже. А больше всего похоже на нашу европейскую выдру. С той разницей, что у нашей выдры бедро вообще там 7 сантиметров. Маленькое совсем. Вот если бы его увеличить там по деталям, я считаю, что его 1 в 1. Я, к сожалению, не имею возможности посмотреть на бедро гигантской выдры, которая до сих пор живет в Бразилии. Ну, в общем, моя рабочая гипотеза, что это гигантская выдра.
Ну, в любом случае, это не имеет отношения...
К человеку нет.
Ни к человеку, ни к обезьяне.
Да, да, не имеет.
Так, еще то есть,
да, и крышка черепа осталась. А с крышкой черепа такая штука произошла. Да, а почему Амигина думал, что это крышка черепа от какого-то древнего, не от настоящего человека, а от предка? Потому что это такой обломок, на самом деле, действительно крыша, на которой вот за реперные точки, по которым антропологи все меряют и по которым ориентируют части черепа, ну, нету. Надбровные дуги есть, довольно сильно развитые, ну, не чересчур, в общем, тоже в рамках изменчивости современных людей. Но вот как-то сориентировать эту кость толком нельзя. Если ее положить так как клал омегина, там дело в том, что определяется высотой лба. Вот если лоб низкий, значит, это предок человека. А если высокий, то это значит, человек разумный, поскольку мозгов больше. И вот эту кость, из-за того, что она так обломана, можно положить и так, что она лежит плоско, полого, а можно и покруче поставить, как Гридличко стоял. И Гридличко сказал, что вот все-таки надо круче ставить, там мозгов было больше. И это от человека разумного, от индейца, в общем, современного. А поскольку доки затопило в Буэнос-Айресе, то проверить ничего нельзя. И, в общем, после такого страшного опровержения в Европе Гридличке, естественно, поверили, поскольку авторитет у него был очень высокий. Ну, и он все так подробно разъяснил. На тот момент после Гридлички там нечего было делать с этими костями. Но Карлосу надо было защищать честь старшего брата. Он переместился со своими раскопками как-то немножко поближе к Буэнос-Айресу, в другое место Мирамар. А Мегина же находил, ну, то есть находил Карлос, куски как бы кирпича такой, спекшейся глины. И Омегин решил, что это человек огонь разводил, и температура должна быть градусов под 2000. И Омегин решил, что это люди умели пользоваться огнем.
Вот те самые.
Те самые, тетра, да. Вот, ну, я не знаю точно тетра, но уж Дита, да. Там музей Ла-Платы, такая шикарная висит в холле картина. Изображены почти что голые люди древние среди пампы и среди панцирей глиптодонтов. А глиптодонты – это такие родственники броненосцев размером с носорога. У них такой сплошной панцирь, не гибкий, как у нормального броненосца, а такой жесткий. И весили они, наверное, тонны 2 или 3.
А когда они вымерли?
Ну вот они вымерли где-то пару миллионов лет назад. Ленивцы дожили до людей, а вот броненосцы дожили реально вот до настоящих людей. Потому что часто считается, что люди появились в Южной Америке максимум 12 тысяч лет назад.
По крайней мере, я видел изображение, вот скелет индейца, похоронен как в саркофаге, в панцире глиптодонта.
Дело в том, что там ископаемых панцирей столько, это, конечно, поразительно. Эти глиптодонты же, они, в отличие от броненосцев, не насекомоядные, а растительноядные были. А пампа – это такая степь, их там, конечно, помещалось очень много в этой ровной и хорошо удобренной пампе. И поэтому, когда они вымерли, эти панцири же крепкие. Там, во-первых, в каждом краеведческом музее глиптодонт. И добыть глиптодонт нетрудно. А поставил глиптодонт, уже красивый музей. А 3 глиптодонта, это уже, можно сказать, большой музей. Они разные еще. У одних на хвосте, хвост тоже в панцире, на хвосте булава. Ну, эти панцири состоят из отдельных костяных бляшек. И местами, говорят, там эти захоронения вот рассыпавшихся панцирей такие, что невозможно копать лопатой из-за того, что все забито этими бляшками. Ну, и целых панцирей много. То есть устроить гробницу в панцире глиптодонта — это примерно так же, как сделать краеведческий музей. Сразу красивый эффект. Поэтому не обязательно они должны были жить к прибытию человека. И картина, вот Омегина, так его тоже впечатлили, конечно, глиптодонты. Такая картина, что эти полуголые люди, одни, значит, в глиптодонте разжигают, в перевернутом панцире дохлого глиптодонта разжигают огонь, как в печи. Где-то там на заднем плане из глиптодонного панциря сделан домик такой приятный. И туда, откуда выходила голова, можно влезть и там жить.
Печь накаляется до 2000 градусов?
Нет, ну вообще-то за счет теплоизоляции и вложив какие-то минералы, можно довести до хорошей температуры печь. Старший Омегина думал, что такие были уже вполне культурные существа, огонь разводили. А младший Омегина в 1915 году в точке под названием Мирамар, которая ближе к Буэнос-Айресу, чем исходная эта точка Монте-Эрмоса, примерно на таких же береговых отложениях, таких же слоистых, нашел бедро таксодона. Это копытные южноамериканские такие, крупные размером, или до маленького носорога, может быть. Но это бедро конкретно вот размером, как у коровы. И в этом бедре, в большом вертеле, торчит осколок каменного наконечника. Ну, на самом деле, таксодонты дожили до людей, это точно известно. По другим всяким местам. В этом нет сомнений, что люди ели таксодонов. Карлос Омегина, а Карлос – это то же самое, что Чарльз по-испански. Я не удивлюсь, что его, если его назвали в честь Дарвина. Он, найдя это бедро, опубликовал коротенькую заметочку, подтверждающую, что вот люди жили очень давно, когда таксодоны были. То есть это можно трактовать как то, что таксодоны дожили до времен людей, то есть жили не так давно, несколько тысяч лет назад, а можно трактовать как то, что люди жили очень давно. Вот он трактовал в пользу теории старшего брата. И нашел он там еще в этом Мирамаре кучу каменных орудий, всякие рубила, кроме того, шароподобные обточенные камни с канавками как бы для бола-бола. Бола-бола – это такое у индейцев и у эскимосов, и у чукчей есть орудие три там камня привязаны на три веревочки, сходящиеся в одну точку. Они их крутят и кидают, допустим, в стаю птиц. Кого не камнем, того веревкой запутает. Нанду, например, хорошо ловить.
Это страус такой.
Да, американский страус нанду. Длинными ногами, длинной шеей бегает часто толпой. Ну, сам Бог велел эту кучу кинуть и кого-нибудь обмотать веревкой. И вот он тоже сказал, что эти орудия принадлежали древним людям. Потом были последователи. Еще один человек в 22-м году опубликовал статью, что в тех же примерно местах нашлись некие коренные зубы человека нестандартной формы. А зубы очень много, значит, для палеонтологов, антропологов, поскольку они хорошо сохраняются, имеют много мелких деталей, по которым можно сравнивать. В общем, зубы хорошая вещь. Но постепенно все это одно с другим стало рассеиваться. Зубы через какое-то время оказалось, что принадлежат какому-то пекаре. Это такие свиньи южноамериканские. А самое последнее, что появилось, это вот с крышей черепа Дипротохома. Самый знаменитый их палеонтолог нынешний – Хосе Бонапарте.
А известно, как Бонапарте относится к теории происхождения человека Омегина?
Вот я сейчас и расскажу, да. В 1997 году Бонапарте отпилил кусок от крышки черепа Дипротохома и послал в Соединенные Штаты в одну из самых авторитетных лабораторий по радиоуглеродному анализу. И вот он же самолично послал в 97 году этот кусочек в Соединенные Штаты, в 98 году пришел ответ, который гласит: в этой крыше черепа очень много коллагена. Коллаген – это белок, который связывает вот минеральные компоненты костей, чтобы кость была не хрупкая, а достаточно упругая. Коллаген – главный белок в костях. И по нему-то, собственно, кости и датируют. По пропорции изотопов углерода в коллагене костей. Но коллагена много оказалось. Это позволяет как раз легко датировать по радиоуглероду. Но вместе с тем свидетельствует, что кость не так уж давно находилась в земле. В общем, возраст этой кости, вот когда она попала в землю, то есть когда она стала мертвой, никак не раньше 1520 года.
То есть это просто современный индеец?
Да.
С сотрудником зоологического музея, доктором биологических наук Александром Кузнецовым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.